Это «Эхо недели», пятничный подкаст «Эхо Кавказа». С вами сегодня я, Нана Плиева. Главное за неделю. Урсула фон дер Ляйен посетила Киев. Зеленский собирается в Вашингтон.
But Russia's relentless attacks mean further support is necessary.
Непрекращающиеся атаки России означают, что необходима дальнейшая поддержка. Искусство дипломатии, предательство или предвыборный капкан для оппозиции. В Грузии продолжается дискуссия о готовности Бидзина и Иванишвили извиниться перед осетинами за 2008 год.
Когда в городе Гори я говорил о важности примирения и взаимного прощения, коллективное нацдвижение назвало примирение предательством.
Третьего центра не будет, почему грузинские оппозиционеры Мамука Хазарадзе и Георгий Гахария не смогли договориться о предвыборном объединении.
Было ошибкой начинать этот переговорный процесс так близко к выборам.
Москва считает легализацией воровства решение ЕС о предоставлении Украине кредита за счет будущих доходов от замороженных российских активов. Президент Украины Владимир Зеленский со своей стороны выражает надежду, что его план победы будет принят союзниками, и те не замедлят с необходимыми решениями. Между тем, в Киев с хорошими новостями приехала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она привезла решение ЕС о предоставлении Украине кредита в 35 миллиардов евро. Уже известно и о другом важном визите. Президент Зеленский сам отправится в Вашингтон на переговоры с Джо Байденом. Владимир Унанянц расскажет больше.
Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 35 миллиардов евро в рамках плана «Большой семерки» по привлечению 50 миллиардов долларов за счет будущих доходов от замороженных российских государственных активов. Прибывшая в Киев глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о решении европейских союзников, отметив, что эти деньги будут использованы для финансирования украинского госбюджета, потребности которого значительно выросли из-за непрекращающейся российской агрессии.
But Russia's relentless attacks mean further support is necessary.
Непрекращающиеся атаки России означают, что необходима дальнейшая поддержка. Именно поэтому я рада объявить, что сегодня комиссия приняла предложение, которое позволяет Европейскому Союзу предоставить 35 миллиардов евро из обещанных «Большой семеркой». Это огромный шаг вперед. Теперь мы уверены, что сможем предоставить этот кредит Украине очень быстро. Кредит, который обеспечен непредвиденными доходами от замороженных российских активов.
A loan that is backed by the windfall profits from immobilized Russian assets.
Накануне Урсула фон дер Ляйен также заявила, что ЕС выделит 160 миллионов евро на подготовку украинской энергетики к зиме. До этого Международное энергетическое агентство предупредило, что предстоящая зима будет самой трудной для Украины за три года российского вторжения из-за бомбардировок, которые поставили украинскую энергетику на грань коллапса. В Москве не замедлили с ответом. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала решение Еврокомиссии легализацией воровства.
Загнав себя в тупик, абсолютно, ЕСовские поборники победы, как они говорят, над Россией на поле боя, рассчитывают хоть как-то поправить собственное финансовое положение путем воровства, а потом уже и легализации этого воровства. Воруют они все: недвижимость, движимость, суверенные активы. Это, понимаете, на наших глазах происходит буквально отмывание вот этого незаконно приобретенного. И отмывать они будут через закупку вооружений для Украины. Без преувеличения можно сказать, что это факты масштабного воровства российских активов окончательно обнулят авторитет и доверие международного мирового сообщества к Евросоюзу.
Киеве, в свою очередь, дали понять, план победы, который анонсировал президент Зеленский, зависит от быстрых решений, которые должны быть приняты союзниками в этом году. По итогам переговоров с главой Еврокомиссии украинский лидер выразил надежду, что его предстоящий визит в США на Генассамблею ООН станет стартовой точкой для реализации плана.
И все детали я буду обговаривать передусім с президентом Соединенных Штатов Америки, потому что...
Все детали я обсужу в первую очередь с президентом США. Большинство решений из плана зависит именно от него. От других союзников тоже, но есть определенные моменты, которые зависят от доброй воли и поддержки Соединенных Штатов. Надеюсь, он поддержит этот план. Весь план основан на быстрых решениях наших партнеров. План основан на решениях, которые должны быть приняты с октября по декабрь, и на том, чтобы не затягивать эти процессы. Мы действительно хотим это увидеть, и тогда мы будем считать, что план сработал.
Если он поделится задоволением.
Детали разрабатываемого Киевом плана победы пока публично не сообщались, однако ясно одно. На территориальный компромисс, и Украина идти не согласна. Предложение польского министра иностранных дел Радослава Сикорского о том, чтобы подумать о передаче Крымского полуострова под мандат ООН, как об одном из возможных решений конфликта, в Киеве отвергли. Территориальная целостность Украины никогда не была и не может быть предметом для обсуждения или компромиссов. Крым – это Украина. Точка. Крым – это центр тяжести европейской архитектуры безопасности. Ее полноценное восстановление возможно лишь после полной деоккупации всей территории Украины, включая украинский полуостров. Предложение Сикорского заключалось в том, чтобы полуостров на ближайшие 20 лет перешел под управление Организации Объединенных Наций в качестве компромиссного решения, так как Крым символически важен для России, особенно для Путина, но стратегически важен для Украины. За это время, считает Сикорский, ООН могла бы подготовить честный референдум, который бы решил судьбу полуострова. С тем, что время компромиссов не настало, согласен и уходящий генсек НАТО. В своем прощальном выступлении Йенс Столтенберг заявил, чем больше оружия НАТО даст Украине, тем больше вероятность мира.
By giving Ukraine more weapons, we can make Putin realize he cannot get what he wants by force.
Предоставив Украине больше оружия, мы можем заставить Путина понять, что он не может получить желаемые силы, и сделать это настолько дорогостоящим, что ему придется признать, что Украина имеет суверенное демократическое право сохраниться как суверенная демократическая страна. Парадокс заключается в том, что чем больше оружия для Украины мы сможем поставить, тем больше вероятность того, что мы сможем достичь мира и прекратить войну. И чем надежнее наша долгосрочная военная поддержка, тем быстрее закончится война. Столтенберг также считает, что устойчивой безопасности в Европе без стабильной Украины быть не может, а прочной безопасности для Украины не может быть без ее членства в НАТО. Но если с вопросом членства Киева в Североатлантическом альянсе все довольно туманно, то в том, что касается военной поддержки для противостояния российской агрессии, у Украины есть все шансы добиться от Вашингтона разрешения на использование поставляемого дальнобойного оружия по собственному усмотрению. Администрация президента США подтвердила, что Джо Байден примет Владимира Зеленского в Белом доме 26 сентября. Там же он проведет отдельные переговоры с кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис. При этом с планом победы Зеленский намерен ознакомить и Дональда Трампа. Последний подтвердил, что готов выслушать украинского президента. В ходе визита в США Зеленский собирается встретиться и с американскими законодателями, чтобы убедить их не вставлять палки в колеса, как это произошло прошлой зимой, когда задержка с принятием соответствующих решений обернулась для Украины чувствительными потерями на Восточном фронте. К слову, конгрессмены близки к тому, чтобы одобрить продление на год срока, в течение которого американская администрация должна потратить 5,8 миллиардов долларов, ранее выделенных для военной помощи Украине. Эта сумма – важная часть общего пакета в 61 миллиард, так как относится Presidential Drawdown Authority. В рамках этой схемы президент Джо Байден может предписать армии поставлять ВСУ вооружение непосредственно с американских складов, то есть поставки могут происходить в кратчайшие сроки. Однако Байден практически не использовал этот рычаг. В результате американским чиновникам приходится просить Конгресс разрешить тратить эти деньги и после 30 сентября, когда в США заканчивается финансовый год. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Всю неделю в Грузии продолжались и споры вокруг резонансного заявления основателя и почетного председателя правящей грузинской мечты миллиардера Бидзины Иванишвили, которое он сделал в прошлое воскресенье, выступая на предвыборной встрече в Горе. В частности, он сказал, что необходимо найти в себе силы и принести извинения за то, что национальное движение в 2008 году, цитата, «окутало в пламени огня осетинских братьев и сестер», конец цитаты. Грузинская оппозиция резко раскритиковали это заявление, назвав его предательством национальных интересов в пользу России. Несмотря на острую критику оппонентов, Иванишвили не только не стал отступать от своих слов, но подчеркнул, что его заявление подтолкнуло агентуру к самоиллюстрации.
Когда в городе Горе я говорил о важности примирения и взаимного прощения, коллективное нацдвижение назвало примирение предательством и прощение враждой. Тем самым они еще раз показали грузинскому народу, что кроме разрушения, войны и разжигания этнической розни, у них нет другой цели и другого пути. Врагов нашей страны выводят на чистую воду именно их слова и действия. Уже больше двух месяцев мы решительно говорим, что войну 2008 2022 года по заказу извне начало именно национальное движение. Впрочем, ни у кого из них не было даже попыток оправдаться. Понятно, что доказательства развязывания войны нацдвижением лежат как на ладони. Понятно, что проголосовав за известную резолюцию и согласившись с докладом Тальявини, они и так признались в развязывании войны. Но подобные самоиллюстрации все равно никто не ожидал. Восстановление территориальной целостности мирным путем, примирение и взаимное прощение – именно те ключевые вопросы, которые выгнали всю разъяренную агентуру из его логова, финансируемого иностранными государствами. Их реакция еще раз подтверждает, что им было поручено и тогда, и сейчас только одно – чтобы Грузия пребывала в режиме постоянного конфликта и противостояния.
Заявление Иванишвили прокомментировали в Сухуми и Цхинвале. Власти самопровозглашенной республики Южной Осетии несколько дней хранили молчание, ну а после югоостенский МИД обвинил премьер-министра Грузии Ираклия Кубахедзе в том, что он дезавуировал слова Бидзина Иванишвили.
Как и следовало ожидать, за высказываниями Бидзина Иванишвили, почетного председателя правящей в Грузии грузинской мечты, о необходимости принести извинения перед осетинским народом за вооруженную агрессию против республики Южная Осетия в августе 2008 года, выступил премьер-министр страны Иракли Кубахидзе, заявивший о том, что никто в Грузии не собирается этого делать. При этом нужно отметить, что позиция господина Кубахидзе, считающего своих соотечественников, воевавших с мирным населением Южной Осетии, героями, а осетин, защищавших свою землю, убийцами, вполне соответствует насажденному в Грузии искаженному пониманию реального положения вещей.
Ну а бывший президент самопровозглашенной республики Эдуард Какойте, возглавлявший ее во время августовской войны, назвал слова Иванишвили смелыми, но выразил сомнения в его искренности.
В самой сути заявления Иванишвили ничего нового нет. Я с 2008 года заявляю, что Саакашвили и его приспешники – это международные преступники. Они должны быть обязательно осуждены и наказаны. Попытка свалить все на безмозглого Саакашвили из США очень неудачная и недальновидная. Ответственность несет вся Грузия, которая сдала свою независимость и стала марионеткой США и коллективного Запада.
Далее Кукойте отметил, что Грузия должна признать независимость Южной Осетии, а также вернуть Трусовское, Кутское и другие ущелья. А мир с Грузией должен быть на условиях России. Более комплиментарны к Иванишвили были в Сухуми. Президент самопровозглашенной республики Абхазии Аслан Бжани повторил тезис грузинской власти о том, что руководство Украины призывает грузинскую оппозицию осуществить госпереворот и открыть второй фронт в стране.
Кто из граждан Абхазии, общественных и политических деятелей Абхазии не знает о том, что руководство Украины призывает оппозиционные силы в Грузии осуществить переворот в Грузии и открыть второй фронт? Есть у нас такие люди, которые про это не знают?
Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Сергей Шамба также повторил, что грузинская оппозиция представляет угрозу возобновления войны.
Несмотря на крах своих надежд военным путем присоединить Абхазию и Южную Осетию, Грузия продолжает оставаться основной угрозой для нашей страны. Политический кризис, который переживает Грузия, и ее экономические проблемы не должны нас успокаивать. Нынешнее руководство Грузии неоднократно заявляло об отказе применить силу против Абхазии и Южной Осетии. Вместе с тем мы видим, что оппозиционные силы в Грузии продолжают представлять угрозу возобновления войны в случае прихода к власти.
Тем продолжает и моя коллега Кетти Бутюришвили, которая обсуждает с гостями некруглого стола грузинскими политологами Никой Читадзе и Залом Анджапаридзе, какую цель преследовало резонансное заявление Бидзина Иванишвили в разгар парламентской кампании и чего он этим добился.
Председатель комитета по международным делам Российского Совета Федерации Григорий Карасин прокомментировал заявление Бидзина Иванишвили. Я цитирую: «Зреет понимание того, что враждебность и конфронтация после авантюры Саакашвили в 2008 году должны уступить место разуму и стабильности. За прошедшие 16 лет Грузия политически повзрослела», — сказал Карасин. И это далеко не первая похвала, которая звучит в последние месяцы из Москвы. Почему там делают эти заявления? Разве ей не лучше промолчать, если все идет и так по ее плану, как считают в грузинской оппозиции, и как считает, судя по опросам, большая часть общества? Вопрос к вам, Батуно Ника.
Я хотел бы сказать, что, конечно же, для Карасина, конечно, намного выгодность вот это заявление Иванишвили, да, потому что Россия старалась твердить все время о том, что Грузия якобы начала войну, авантюра Саакашвили и так далее и тому подобное, геноцид осетинского народа, абхазского народа, вот эти все разные виды пропаганды, дезинформация, которую распространял и распространяет Кремль. И, конечно же, в этом случае, значит, Иванишвили, который заявляет, что якобы какие-то внешние силы поощряли режим Саакашвили, да, как он говорит, начать войну. Вот данное заявление, конечно же, приемлемо для Кремля, для Российской Федерации, для того государства, которое, во-первых, оккупировало 20% территории Грузии, сейчас ведет агрессивную войну против Украины и убивало и Грузии, сейчас убивает в Украине женщин, детей, бомбит, значит, гражданские объекты, да. Что можно ожидать от реакции Кремля? Я просто, с вашего позволения, хотел бы напомнить, что Грузия вела, ясное дело, оборонительную войну в 2008 году на собственной территории. Грузия предприняла ответные шаги после того, как бомбили грузинские села со стороны сепаратистов и со стороны блокпостов так называемых миротворцев Российской Федерации. Это все было рассчитано, конечно же. И Грузия предприняла ответные шаги. Грузия имела право вести боевые действия, да, ответные. Согласно Конституции Грузии, 98-й статье Конституции Грузии, где говорится о том, что оборонительная война – это суверенное право Грузии. И также Грузия, разумеется, защищала принципы международного права, в частности, 51-ю статью Устава ООН, где говорится о праве государства на индивидуальную и коллективную самооборону. Соответственно, конечно же, в этом случае вот заявление Иванишвили противоречит национальным интересам Грузии. К сожалению, Иванишвили вот еще в 2011 году, вот во время первой пресс-конференции, когда его спросили, когда он пока еще не был у власти, насчет событий 2008 года, он сказал, что боевые действия начала Грузия. Очень интересно, против кого начала Грузия боевые действия? Если она против России начала, она против России не могла начать боевые действия. Почему? Потому что тогда Грузия должна была бомбить территорию России, например, город Владикавказ, да? Или перевести свои войска, сухопутные войска на территорию России. Такого не было. Если Грузия начала боевые действия против сепаратистских бандформирований, то Грузия на это имела юридическое право. Потому что, что касается бандформирования, то согласно 328 статье Уголовного кодекса Грузии, Грузия запрещается функционирование террористических и незаконных вооруженных формирований. Так что Грузия имела право, но Иванишвили все делает для того, чтобы сохранить власть. В том числе он делает антигрузийские и пророссийские заявления, к сожалению. Конечно же, вполне логично, что вызвало возмущение среди грузинской общественности. Ну, по крайней мере, в прогрессивной мыслящей общественности Грузии.
Баднузал, вы согласны с такой точкой зрения?
Видите ли, Григорий Карасин – это не первое официальное лицо в России, которая в последние месяцы так сказать, нахваливает грузинскую мечту за ее позицию по российско-грузинским отношениям, за ее позицию в отношении Запада, и этим она, так сказать, хорошо льет воду на мельницу местной оппозиции, которая использует это для подтверждения своего, так сказать, нарратива, что грузинская мечта является пророссийской силы. Так что это, как говорится, палка о двух концах, если можно так сказать. С другой стороны, да, конечно, для российской стороны это заявление Иванишвили, сделанное в горе, является своего рода алиби, чтобы оправдать свои действия в 2008 году, что никакой агрессии со стороны России не было, что войну начала Грузия. Но, с другой стороны, на этот счет есть заключение комиссии Тель-Авиви. Хайди Тель-Авиви – это международная комиссия по установлению фактов во время конфликта 2008 года, а также есть резолюция Совета Европы. И в обеих этих документах записано, что широкомасштабные военные действия в Схинвальском регионе были спровоцированы артиллерийским обстрелом со стороны Грузии в Схинвале. И надо сказать, что тогдашняя грузинская власть согласилась и с выводами комиссии Тель-Авиви, а также поставила свои подписи под резолюцию Совета Европы. Поэтому вокруг этого вопроса Грузии до сих пор имеются назначения. Да, конечно, Россия начала широкомасштабные военные действия против Грузии, потому что ни один грузинский солдат не вступил на российскую землю. Тайно Россия вела свои войска и вела военные действия против Грузии. Но мнения расходятся в том, кто послужил пусковым механизмом, триггером для начала конфликта. Вот по этому вопросу часть нашего общество считает, что триггером послужили действия тогдашних властей, а часть общества считает, что нет. А как вам говорил Ника, что Грузия, чисто сказать, ответила на действия осетинских сепаратистов. Но я опять хочу вернуться к заявлению Иванишвили. Я думаю, что...
Простите, вот как раз у меня и вопрос по этому. А у вас есть объяснение тому, почему прозвучало последнее заявление Иванишвили? Вообще, откуда у него торчат уши, грубо говоря? Для кого был этот посыл? Для электората, для осетинского общества? А может, надо было что-то сказать Кремлю, как утверждают некоторые ваши коллеги?
Я думаю, что этот посыл был адресован ко всем заинтересованным сторонам. Во-первых, это был посыл избирателям Грузии, это раз. Это был посыл общественности бывшей Южной Осетии. Это, конечно же, был посыл в сторону российского политического истеблишмента. И, разумеется, это заявление было рассчитано для ушей международных партнеров Грузии, я имею в виду США и Евросоюз. Но причина, вот почему Иванишвили решился делать это заявление, думаю, следует искать в политическом почерке этого человека. То есть он привык делать такие заявления, как бы вот тестируя, так сказать, мнение общества Грузии, то есть как она на это отреагирует, потому что для него не было никакой необходимости делать это заявление, которое взорвало, можно сказать, поле публичной политики Грузии. И, по-моему, судя по оценкам, так сказать, которые высказываются в соцсети, СМИ, оно нанесло грузинской мечте определенный репутационный урон. Но с другой стороны...
Выстрел в ногу, да, как-то себе?
Можно и так трактовать, но я полагаю, что перед тем, как делать это заявление, Иванишвили и его советники, видимо, взвесили все за и против, потому что такие заявления вот так на пустом месте не делаются. Поэтому, как я уже сказал, это было адресовано вообще-то разным сторонам. И сейчас грузинская мечта ждет одних реакций. Ну, первая реакция, как мы знаем, уже последовала из Южной Осетии. Она в основном была такая негативная, но, насколько мне известно из своих источников, там есть люди, которые не делают политического климата, но они это заявление восприняли более-менее позитивно.
Вы имеете в виду заявление Эдуарда Кокоэта?
Не только Эдуарда Кокоэта, но заявление различных, знаете, партий, которые заявили, что Грузия сначала должна признать независимость Южной Осетии, а потом уже делать такие заявления. Но понимаете, в чем дело? Здесь осетинская сторона исходит из собственных интересов. То есть они ведут отсчет времени не только 2008 года, а 1991 года, когда начался грузино-осетинский конфликт. А другой вопрос, который, так сказать, проскальзывает вот в их заявлениях, это то, что ответственность возлагается лишь на партию Саакашвили, его самого, или же на безгрузинский народ. Но, по-моему, Иванишвили, когда говорил о том, что нам нужно найти в себе силы, он, видимо, имел в виду, так сказать, всю грузинскую общественность.
Ну да, потом пытались его соратники как-то объяснить обществу, что он имел в виду, но получилось, по-моему, коряво. Ну, я с вами согласна, что, если я правильно вас поняла, что Иванишвили мастер вбросов, но насколько они оправдывают себя, это тоже, наверное, спорный вопрос. Батуно Ника, а вы как думаете, это осознанный, выверенный шаг? Хорошо продуманная стратегия? Это какой-то, ну, беспроигрышный ход гроссмейстера Иванишвили? Или это все-таки срежиссировано в Кремле? А Кремлю вообще до Грузии сейчас?
Это заявление. С одной стороны, мы можем говорить о том, что Иванишвили идет сейчас на все. Он не может сейчас обещать населению решение вопросов социально-экономического характера. Никто ему не поверит. Да, если он еще раз будет говорить, что он 100 заводов и фабрик будет здесь открывать и так далее и тому подобное. Так что у него ничего не осталось, как, значит, вот в этом случае дискредитация, так сказать, оппозиции. Да? То есть оппозиция очень плохая, что режим Саакашвили, значит, начал войну.
Но это вечная песня.
Нет, это вечная песня, но кто-то это верит, понимаете? Просто Грузия начала войну и так далее и тому подобное. Это просто, что вот оппозиция такая плохая, понимаете, какие они вот предатели. А мы вот в течение 12 лет сохранили мир и допустили войну, потому и вот мы хорошие. Это дискредитация оппозиции, якобы, да, вот которая начала войну. Это в первую очередь. Ну, второе, конечно же, Иванишвили зависит от Российской Федерации, потому что, конечно, он испортил отношения Запада, чтобы сохранить отношения хорошие там с Российской Федерацией. Мы знаем, что Россия потом открыла рынок для Грузии. В 2014 на 152% вырос объем экспорта грузинской продукции на российских рынках. Сейчас Россия одни из главных внешних торговых партнеров Грузии. В 2010 году на слове России приходилось около 260 миллионов долларов. Сейчас торговый оборот между Россией и Грузией составляет более 2 миллиарда долларов. 10 раз вырос. Экономическая зависимость России, конечно же, это определяет и политическую зависимость. В обществе приближенные к Иванишвили, так называемые бизнесмены, мы знаем, экспортируют в основном часть своего, значит, своей продукции, вино, вина, водочные изделия.
Батноника, я прошу прощения, этот экскурс в историю нас очень далеко уведет. Мы все-таки хотели поговорить о сегодняшних событиях. Поэтому буквально коротко. Какую часть неохваченного электората собирался привлечь своим заявлением Бедина Иванишвили?
Ту часть, которая пока еще так не определилась, да, потому что согласно социологическим опросам, ну, где-то там 20% населения, да, вот потенциальных избирателей, да, пока еще не решилось, за кого голосовать. Значит, для них неприемлема и не оппозиция, и не власти. Но он хочет вот подтвердить, что вот мы лучше, потому что мы не теряли территорию, мы сохранили мир, и мы защищаем наш суверенитет, а вот оппозиция в этом случае, она зависит от внешних сил. Понятно. И так далее, и тому подобное. Да. Здесь все зависит от избирателя, от гражданина, чтобы опять вот эти все, это вранье, эти дезинформацию, они не верили. А то в противном случае все мы будем жить в очень тяжелом положении. Сторонники Иванишвили, не сторонники, все население Грузии.
Спасибо. Да. Батнузал, сама идея примирения, не извинения, подчеркиваю, а поиска выхода из тупика, согласитесь вы со мной или нет, я не знаю, возможно, и неплоха, поскольку нескончаемая вражда – это дорога в никуда, никто на ней не строил своего счастья. Что, по-вашему, означает примирение? Какие варианты у него есть, если, ну, не просто бросаться словами?
Да, вы очень правильно поставили вопрос, потому что примирение или же попытка, так сказать, трансформации или урегулирования конфликта начинается обычно с того, что стороны признают свою долю ответственности в разжигании этого конфликта, признают допущенные ошибки, и если нет повода, они приносят и извинения. А такие примеры известны. Но знаете, в чем дело? Я хочу затронуть один вопрос, который почему-то не затрагивается в нашем обществе и в соцсетях, что заявление Иванишвили и реакция на него грузинского общества была такая некая лакмусовая бумажка, которая показала, что значительная часть грузинского общества, которое вербально заявляет, что она за исключительно мирное разрешение конфликта, оказалось, что она на самом деле не готова внутренне делать какие-то даже малые конкретные шаги для того, чтобы двинуть дело с мертвой точки. Поэтому вот эти заявления, что нам, так сказать, не в чем извиняться перед посетителями, и наоборот, они должны извиняться перед нами, эти жесткие, обиженные заявления, что как, мол, Иванишвили посмел сказать такое, показывает то, что наше общество еще, видимо, не созрело для того, чтобы предпринять какие-то конкретные шаги в сторону применения, хотя оно, так сказать, публично и говорит об этом.
Это были грузинские политологи Ника Читадзе и Зал Анджапаридзе. С ними беседовала моя коллега Кетти Бучуришвили. Полную версию дискуссии смотрите на нашем сайте www.echokavkaza.com. Всю неделю Грузия наблюдала и за попытками создания так называемого третьего центра и жила в ожидании слияния двух оппозиционных сил – сильной Грузии Мамуки Хазарадзе и партии «За Грузию» бывшего премьер-министра страны Георгия Гахари. Известно, что Гахари и Хазарадзе до последнего времени были непримиримыми политическими противниками. Оставить в прошлом обиды перед критически важными для европейского будущего страны выборами политиков призвала на этой неделе президент Саломе Зурабишвили. Впрочем, преодолеть разногласия им не удалось, и они не смогли договориться. Между тем, как следует из нового опроса компании Edison Research по заказу оппозиционного телеканала «Формула», объединяясь, оппозиционные партии набирают больше голосов, чем по отдельности. Так ли это и почему Гахария и Хазарадзе не удалось договориться, разбирался Иракли Урагвелидзе.
Edison Research исследовала различные варианты объединения оппозиционных партий. Результаты показали, что если бы правительственной команде противостояли объединение бывших партий Нацдвижения и центристского блока, то результаты распределились бы так. Союз единства и коалиция за перемены – 36%, единая платформа «Сильная Грузия» и «Гахария за Грузию» – 25%. Если же эти партии пойдут на выборы порознь, они потеряют около 10% от общего количества голосов. Единство и коалиция за перемены – потеря 5%. Гахария за Грузию и сильная Грузия – и тут потеря составит около 5%. Впрочем, судя по всему, что происходит в реальности, создание выигрышных союзов пока непосильная задача для оппозиции. Несмотря на неоднократные призывы ЕНД, в коалиции за перемены не спешат пойти навстречу бывшим однопартийцам. А попытка объединения партий экс-премьера Георгия Гахария за Грузию сильной Грузии Мамуки Хазарадзе, которая с понедельника обсуждалась при посредничестве президента, и вовсе провалилась. Георгий Гахария выдвинул три принципиальных условия для их возобновления. Это прежде всего нейтральная платформа, принцип паритета при принятии решений и недопустимость коалиции как с грузинской мечтой, так и нацдвижением.
Была ошибкой начинать этот переговорный процесс так близко к выборам, за неделю до подачи списков в ЦИК. Однако отказываться от этого предложения президента с нашей стороны, конечно, было бы неправильно.
По словам Гахария, создание новой организации под новым избирательным номером и новым названием является ключевым пунктом переговоров.
Понимаю, что до выборов осталось мало времени. Объединение двух партий – сложный процесс, но новая независимая нейтральная платформа вполне осуществима. Моей главной ошибкой было продолжать переговоры с Хазарадзе после того, как я увидел, что переговоры на нейтральной платформе невозможны. Он сказал, что вложил много миллионов в эту партию, и с нейтральной платформы успеть будет невозможно. После этого надо было сразу прекратить переговоры, и мне пришлось это сделать позднее. Если Лило согласна на выполнение этих принципов, мы подпишем любой документ уже сейчас и готовы к серьезному сотрудничеству.
Следом экстренный брифинг созвал Мамука Хазарадзе. По его мнению, выдвижение новых и невыполнимых условий со стороны Гахария ставит крест на переговорном процессе.
Сегодня Гахария выдвинул абсолютно новые условия, выполнение которых невозможно как технически, так и юридически. Их выполнение на практике означало бы фактическое прекращение предвыборной кампании, потому что за месяц до выборов невозможно подготовить новую избирательную повестку для партии с новым названием, новый номер, избирательный список, какие-то технические средства для его размещения. Я больше не буду углубляться в эти подтексты, уподобляясь грузинской мечте, навешивающей на человека какие-то грубые эпитеты. В целом, мы желали, чтобы ни один голос оппозиции не был утерян, но, к сожалению, новые формулировки Гахария не только противоречат здравому смыслу, но и похожи на некоторую спецоперацию.
Подытожил Хазарадзе. По мнению политолога Рамазы Саквареллидзе, возможно, срыв переговоров пойдет на пользу обеим сторонам, так как противоречий между ними изначально было больше, чем объединяющего.
Ни Гахария, ни Хазарадзе не говорили до переговоров, что хотели идти на выборы сообща, так как они были не в состоянии быть едиными в политической борьбе. Они согласились с президентом и были втянуты в эту кампанию. И непонятно, зачем им объединяться. Ничто не указывает на то, что они могут вести совместную политическую жизнь. Ведь избиратели абсолютно разные. Избиратели Хазарадзе ближе к нацдвижению, а избиратели Гахария, судя по его прошлому, больше склоняются к грузинской мечте. Каждый считает, что преодолеет барьер. Если бы они объединились, то, возможно, получили бы меньше голосов. Многие избиратели были бы недовольны,
остались бы дома или отдали бы голоса кому-то другому,
заявил политолог. За происходящим с нескрываемым раздражением наблюдают в грузинской мечте. Сменяя друг друга, лидеры партии с понедельника управляют процессом из-за рубежа. Сегодня правящие партии вновь повторили, что процесс укрупнения оппозиции неизбежен, и отказ от переговоров лишь уловка. В частности, по убеждению главы парламентского комитета Ираклия Кадагишвили, по сценарию, составленному зарубежными кураторами, слияние двух партий произойдет в ближайшие дни. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
В Абхазии на этой неделе президент самопровозглашенной республики Асламжания наконец прервал молчание. Ну а провластные ресурсы искали западных шпионов в рядах гражданского общества, которые мешают ему работать. Итоги недели в нужной газете подвела ее главный редактор Изи Дачания.
В центре внимания недели было избиение журналиста Дэвида Габечия и активистки молодежного движения Харах Пицунда Лии Агарба. Напомню, что люди в масках напали на молодых людей на пикнике 15 сентября, используя газовые баллончики. Незаинтересованность руководства республики в расследовании данного преступления проявилась сразу же. Милиция долго не приезжала на вызов, так как следователи никак не могли найти адрес. Затем прокуратура и следственные органы провели множественные опросы потерпевших. А уже на следующий день министр внутренних дел Роберт Киут сделал заявление о том, что потерпевшие не дают показаний и скрываются от правоохранителей. И можно было бы поверить, если бы в это время в офисе не находилось бы более 200 человек, которые с изумлением наблюдали за бессвязными действиями следователей. В тандеме с правоохранителями выступили анонимные информационные ресурсы, которые встали на защиту преступников. Они подвергли сомнению достоверность информации о нападении и обвинили молодых людей в фальсификации нападения. На нападение не прореагировал сам президент, его окружение, парламент. И это стало еще одним подтверждением, что нападение санкционировано властью. Общественность расценила происшествие как давление на молодых людей с активной гражданской позицией, как очередную фазу наступления власти на гражданские свободы. Представители общественности, оппозиции, независимые журналисты потребовали от власти проведения расследования. Свое мнение они выражали в независимых СМИ, так как не получили доступа на государственное телевидение. Под контроль и сочувствующие власти СМИ тем временем держали оборону и обсуждали шпионские версии о западной разведке, которая внедрилась в абхазское гражданское общество и не дает Аслану Бжане реализовывать его чудесные коммерческие проекты. Шпионскую версию внедряли в том числе и посредством сторонних экспертов, которые призывали объединиться вокруг своего лидера и не препятствовать реализации проектов президента. Были задействованы и многочисленные анонимные ресурсы. Тема НКО стала для них главной темой недели. Администратор абхазского портала Дэвид Габечия и дочь двух ветеранов грузино-абхазской войны Лия Агарба посланниками Запада. Разгонял этот нарратив и Аслан Бжания. Спустя 3 недели он наконец-то понял, что его молчание на фоне событий, происходящих в стране, вышло за все рамки приличия. 19 августа в интервью государственному телевидению Бжания признал, что протокол Козак Бжания, в котором он берет на себя обязательство предоставить списки неугодных граждан Абхазии для лишения их российского гражданства, не является фейком. Президент отказался комментировать протокол другого, хоть и дружественного государства, сказал он, и вернулся к близкой ему теме. Во всех проблемах страны виноват не он и не назначенное им правительство, а виновато гражданское общество, парламент, которые не дают ему выполнять взятые на себя обязательства. Лидер оппозиционного движения АНД назвал интервью Аслана Бжания государственному телевидению лживым. Об этом он заявил 20 сентября на пресс-конференции, на которую были приглашены журналисты всех СМИ. Показательная деталь. На пресс-конференцию не пришли журналисты государственного телевидения, государственных информационных агентств, информационного агентства «Спутник Абхазия», которое с несвойственным для иностранного ресурса откровением продвигает версию по созданию имиджа виновности абхазского народа. Адгур Ардзин был уверен, что предательское обещание Бжания предоставить списки граждан Абхазии на лишение гражданства России объясняется его обидой на абхазский народ, который не дает ему выстроить авторитарно-олигархическую систему. Это была цитата. Лидер оппозиционного движения АНД предложил Аслану Бжани, обещавшему открытость и прозрачность власти, выйти на открытый диалог в эфире государственного телевидения и убедить его в пользе лоббируемых президентом проектов. Но вернемся к криминогенной ситуации. Чем оборачивается бездействие правоохранителей и желание прикрыть преступления своих? Пока Аслан Бжани давал интервью, над городом летал бумеранг. Он достиг цели 19 сентября. В этот день в центре столицы был сбит племянник президента Инал Квициния, участник многих разборок с гражданскими активистами. Нападения на гражданских активистов совершались группой лиц по предварительному сговору с участием охранников и даже сына президента. Нападение на Инала Квициния 19 сентября имело все признаки мести. Оно было совершено в центре города. Нападавший был без маски, без газовых баллончиков и без группы поддержки. Потерпевший племянник президента доставлен в медицинское учреждение за пределами Абхазии с различными телесными повреждениями. Показаний не давал, заявлений не писал. И возникает резонный вопрос, будет ли МВД заниматься расследованием или на нападавшего спустят президентских опричников. А еще на нынешней неделе окончательно провалилась очередная инициатива администрации президента по организации народного волеизъявления в виде писем к депутатам. Эти письма, которые в народе уже нарекли письмами счастья, поступили из администрации президента во все районы Абхазии. Под требованиями принятия закона об апартаментах, предоставления льгот иностранным бизнесменам должны были поставить подписи сотрудники государственных учреждений. Учителя, врачи, работники культуры, сотрудники администрации городов и районов. Им угрожали увольнением и лишением зарплаты. Однако безотказно работавшая в советские времена система дала сбой. Целые районы отказывались подписываться под письмами, спущенными из администрации президента. Наибольшее количество подписей удалось собрать лишь в восточной части страны. Парадоксально, но среди подписантов многие не являются гражданами Абхазии, не участвовали в парламентских президентских выборах, но обращаются к депутатам как к своим избранникам. Вот на таком фоне мы приближаемся к президентским выборам 2025 года.
Это были итоги недели, которую в нужной газете подвела ее главный редактор Изида Чания. Подробнее о других темах недели вы можете узнать на нашем сайте www.echokavkaza.com, а также в соцсетях «Эхо». Ну а у меня на этом все. Вы слушали итоговый подкаст «Эхо недели». С вами была я, Нана Плиева. Всего доброго!